Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на ленту информационных агентств. Какие новости поступали за последние несколько минут. Инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к «Северному потоку-2». Это заявление Кабинета министров Федеративной Республики Германии. Ну, именно НРГРФ и Ирана обсуждают совместные проекты, в том числе ТЭС и электрификация железной дороги. Это с пометкой «Срочно» в эти секунды сообщает агентство РИА Новости. Сейчас к другим новостям. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении в 4 регионах России экспериментального налога для самозанятых. Документ размещен на официальном портале правовой информации. По новым правилам, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской области, Калужской областях, а также, также в Татарстане введут налог в размере 4% от дохода, полученного от работы, реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, это с физическими лицами, и 6% с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В рамках экспериментального режима граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, не уплачивают НДС, за исключением ввоза товаров на территорию Российской Федерации. Новым режимом смогут воспользоваться физлицы, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, то есть 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Это примерно 200 тысяч рублей в месяц. Индивидуальные предприниматели смогут перейти на облегченное налогообложение, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Сейчас с нами на связи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич.
Здравствуйте.
Анатолий Дмитриевич, а кто был инициатором включения Калужской области в список регионов, где будет проводиться эксперимент? Вас попросили или вы сами захотели?
Ну, знаете, это встречное продвижение. Руководитель налоговой службы обратился ко мне с таким предложением, а я перед этим обсуждал этот вопрос со своими коллегами, говорил о том, что нам бы стоило поучаствовать в этом эксперименте.
А для чего это Калужская область?
Ну, ведь большое количество людей сегодня самозанятых, которые, вообще-то говоря, хотели бы легализоваться в том плане, чтобы тоже быть социально защищенными. Значит, время пролетает быстро, и какой-то период наступает, когда человек задумывается о своем пенсионном обеспечении. Иногда возникает необходимость в получении различных льгот социальных или медицинской помощи, такой более серьезной. Все это ведь взаимосвязано. Для нас, конечно, у нас есть наш меркантильный интерес. Мы хотели бы, чтобы какие-то все-таки доходы, пусть минимальные, но поступали от этого вида деятельности в наш бюджет.
Вот если говорить как раз о межбюджетных отношениях, то какая доля от этого налога на самозанятых будет оставаться именно в Калужской области?
Ну, а там же ведь фактически весь налог будет оставаться. Ну, за исключением там, если будет возникать НДС, то тогда он будет уходить в федеральный бюджет, а так-то все наше.
То есть регион напрямую заинтересован в том, чтобы как можно больше самозанятых поучаствовали в этом эксперименте. А дальше возникает...
Вот сейчас, сейчас вот мы прогнозируем где-то от 4 до 6 тысяч на первых порах. Ну, а я думаю, что количество будет прибавляться, потому что ведь это, как мне кажется, это очень привлекательно для самозанятых.
Да, я вот пытаюсь понять, я ставлю себя на место самозанятого при доходе, условно, вот если до 200 тысяч рублей, хорошо, чуть-чуть поменьше сделаю, 150 тысяч рублей в месяц я получаю. Но теоретически, если я задумываюсь о своем будущем, о пенсионном обеспечении, могу или купить какую-то недвижимость в ипотеку, или положить на депозит деньги для того, чтобы там какие-то проценты капали, таким образом сам себе копить. Плюс к этому, если у меня такая, ну, неплохая по меркам Калужской области заработная плата, тогда я имею возможность обращаться в платные медицинские учреждения, то есть я на полном самообеспечении. В чем мой интерес будет вот именно участвовать в этом эксперименте?
Во-первых, знаете, все-таки как бы там, что бы мы там ни говорили, но вот эта вот гаражная экономика, ну и самозанятые, да, но это люди, которые, ну, как бы сказать, морально как бы чувствуют себя, ну, не совсем внутри общества. Человек, когда находится в социуме, в обществе, то он понимает, что он отчисляет какие-то средства в социальные фонды, там, в бюджет, праве, морально, праве рассчитывать на то, чтобы о его детях заботились, о нем самом, чтобы позаботились, в случае, если такая необходимость наступает. А если человек вроде как работает, да, с одной стороны, но никуда ничего, ни копейку, ни одной копейки не вносит, ну, да, он может, конечно, как гражданин страны сказать, обязаны, давайте, помогайте, но морального-то права он не имеет. Он не, находится не наравне с остальными членами общества. Вот в чем дело. И любого нормального человека это беспокоит, конечно же. Когда он выходит из этой тени, и он вступает в договорные отношения с государством, тогда у него уже появляется полный пакет его прав. Да, и обязанности, но прежде всего в данном случае прав.
А как будете взаимодействовать с людьми? Уговаривать или намерены в каком-то смысле и принуждать тоже?
Да, я не думаю, что надо уговаривать или принуждать. Я вообще сторонник экономических методов управления. Как мне кажется, когда почувствуют, что товарищ, допустим, который сосед, шел по этому пути, и он начинает получать от этого определенные, ну, уже выгоды, то другие тоже последуют этому примеру. А нам нужно сделать так, чтобы вот этот товарищ, который раньше пошел, чтобы он действительно почувствовал от этого абсолютную выгоду. И в моральном плане, и в материальном.
А что конкретно намерен? Да.
Уговорами мы уже убедились, это никого ни к чему не подвигнешь, а тем более запугивать, ну что толку, это вообще бессмыслица.
То есть стимулирование какое-то должно быть. А какие меры стимулирования вы видите вот на первом этапе?
Ну, они очень простые. Вот, условно говоря, вы работали до сих пор, ну, просто себе работали, там, продавали чего-то, какие-то кофточки там вязали, там, или носки там, или машины какие-то там клепали, значит, в своем гараже, или еще что-то там делали. Ну, и так, вот кто бы вас ни спросил, а ты где работаешь? Да я так вот, тут, ну, носки вяжу. И что дальше? А дальше вот я там отдаю этому перекупщику или сама пойду посижу с ними, попродаю. Ну вот и все. То есть фактически нигде. Uh-huh. А когда получаешь статус самозанятого, да, тогда уже все. Я работаю на дому, но я плачу налоги. Значит, я работаю официально. Ну, то есть можно уже, как бы сказать, о самом себе думать, ну, как бы сказать, с большей степенью уважения.
Но тогда они от вас будут требовать больше, Анатолий Дмитриевич?
Естественно, естественно. Вот это как раз и является их выгодой, что они получают моральное, прежде всего, моральное, но и не только моральное, и материальное право от меня требовать всего того, что получают те, кто работает на других производствах.
Откуда взялась вот эта оценка? Вы в самом начале сказали, что на первом этапе рассчитываете на то, что где-то 4 или 6 тысяч заявят о себе как о самозанятых.
Ну как, ну мы же проводим исследования-то, значит, и социологические, и всякие другие. Мы же не в темную работаем, мы знаем, в каком состоянии находятся разные слои нашего общества. И, безусловно, мы соответствующую аналитическую работу проводим.
Ну и на какой, насколько существенным ожидаете доход в бюджет Калужской области в связи с введением налога на самозанятых?
Ну, смотрите, вот 4%, да?
Да.
Гипотетически, ну, возьмем, допустим, средним будет 1 000 000 доход, да? Вот считайте, 4% от 1 000 000, это получается... что
40 тысяч, да?
40 тысяч. Умножайте на 5 тысяч средний, опять же, берем. Вот. Ну, это значит, где-то 20 миллионов мы получим. Это копейки для нас, но это вот то, о чем мы раньше с вами говорили только что, для них.
Не опасайтесь ли того, что будет и социальное возмущение, мол, вот опять вы нас хотите ободрать, отстаньте от нас.
А там же абсолютная добровольность. Какое может быть социальное возмущение? Никакого социального возмущения здесь не будет. Здесь добровольность. И мы, наоборот, мы будем показывать, это вот наша, не побоюсь этого слова, пропагандистская деятельность будет заключаться в том, что мы с самого первого дня начнем показывать, насколько лучше стало жить тому, кто вступил на эту дорожку.
Спасибо. Это был губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Я напомню, Калужская область – один из тех регионов, где будет проводиться как раз эксперимент по внедрению налога на самозанятых. 4% для физических лиц, 6% для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Это пока такая идея. Но и много комментариев такого критического характера или скепсиса в исполнении наших слушателей. Отстаньте от моих денег. Что еще? Какой наивный человек? Это, ну, различные слушатели комментируют высказывания Анатолия Артамонова, а он губернатор Калужской области. Несколько комментариев со стороны аудитории. Приму 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот сам самозанятый.
Да.
Слышал этого Анатолия, губернатора, конечно, с уважением. Ну, просто вот такие люди управляют нами. Я его послушал и понял, что никогда, ни за какие коврижки я не легализуюсь. Только если из-под палки.
Почему?
Если ведро... Да потому что, вот что он там обещает? Пенсия, ну, пенсия и так минимальная. Мы видим, как ободрали наших пенсионеров. Мою маму, там, папу. Всех ободрали, лишили пенсии. И вот на это я должен купиться, что у меня будет какая-то мифическая пенсия. И смотрите, что он посчитал. Сейчас человек, который управляет краем, миллион какой-то он там насчитал у себя, что люди будут зарабатывать в год. Он вообще на каких облаках обитает? Он вообще не понимает ситуации. Его срочно надо увольнять после этого интервью.
Почему, простите, его нужно увольнять, если он уже довольно успешно руководит регионом на протяжении, ну, не одного десятка
лет? Смотрите, он говорит, 5000 человек легализуется и примерно будут зарабатывать в год миллион.
Миллион, один вот, человек, да.
Один заработает миллион в этой Калужской области в год. Я здесь в Москве зарабатываю, ну, может быть, полтора. Но это успешно получается в Калужской области, чтобы миллион заработал.
Почему человек, вы не верите в калужан, в конце концов? Ну, нет, мы говорим не про носочки, вы чем-то другим наверняка зарабатываете.
Я другим зарабатываю, а он приводит пример, носочки, бабушки сейчас придут, ладно, там что-то продавать, на таких рассчитывает, а сам какие-то миллионы там считает.
Предположим, что логика Анатолия Дмитриевича работает, и вы действительно, как сознательный гражданин, платите 4%, спите спокойно, вас освобождают от налога на доходы физических лиц, вы не опасаетесь того, что ваш счет арестуют вследствие странных переводов, которые вам поступают, вы можете безналично расплачиваться и не озираться по сторонам. Вот, ну, а что вам не так, что вам плохо? И плюс ко всему вы можете требовать от государства.
Смотрите, я и так от государства могу потребовать, потому что я плачу и акцизы, и НДСы, и сейчас вот я вчера заплатил налоги на имущество, на квартиры, на землю, на машины. Это не маленькие налоги, я налоги в любом случае плачу, я не плачу только подоходный налог. Да, я от него уклоняюсь. Ну, по части своей, как бы, я работаю официально и неофициально. Вот неофициально я не плачу его. Меня заставить можно только из-под палки. Когда мою услугу закажут, накажут меня драконовским штрафом, тогда я подумаю, да, мне лучше встать на 4% и платить государству.
То есть вот добровольно так, нет? А ну как это получается?
Добровольно нет. Вот просто нет, потому что доверия этому государству нет никакого.
Так просто у вас ноль. Не прибавится доверия, когда вас принудят. Но вас просто принудят, заставят. Конечно, они принудят. Вы говорите, заставьте меня.
Они меня принудят, я их начну ненавидеть, выйду с вилами и буду их свергать. Вот они этого и боятся. Поэтому они пока как бы пряником пытаются звонить, но это не получится. Дураков уже в стране нет.
Есть, спасибо.
По крайней мере, те, которые еще умеют зарабатывать, таких как я, меня не заставишь пряником к ним прийти, только кнутом. А кнутом я возьму вилы. И спасибо. Они вот здесь метаются, не знают, что делать.
Спасибо, принимается. Настоящий гражданин пишет. Артамонов сам ничего не заработал для области, а благодаря пришедшим в Калужскую область крупным компаниям заслуги Артамонова в их приходе нет вообще, пишет настоящий гражданин. Да что вы, настоящий гражданин! Нет никаких заслуг в том, что он заманивал калачами всеми возможными там те же компании, которые в итоге оказались на территории Калужской области, я бы вам поверил, если бы сам это не наблюдал. Поэтому, когда вы делаете подобного рода суждения, ну, вы как-то осторожнее, хотя бы в качестве предположения это делаете. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Украина ведет переговоры с американской стороной по поводу размещения на своей территории военной базы Соединенных Штатов Америки. Об этом известием рассказали два источника в правящих кругах страны. По словам собеседника издания, Киев взял пример с Польши, которая из-за угрозы со стороны Москвы активно занимается вопросом создания военного объекта Соединенных Штатов. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база Соединенных Штатов, заметил он. Второй источник подчеркнул, что пока речь идет о кулуарных обсуждениях, но вопрос стал действительно актуальным после инцидента в Керченском проливе. Факт переговоров с американской стороной подтвердил народный депутат Верховной Рады от фракции Блока Петра Порошенко Иван Винник. По его словам, база должна располагаться вблизи Крыма и востока Украины, с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране. Сейчас с нами на связи Евгений Бужинский, начальник, бывший начальник Международно-договорного управления Минобороны Российской Федерации, генерал лейтенант. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Петрович, а что произойдет в случае, если военная база Соединенных Штатов Америки окажется на территории Украины? Что изменится?
Знаете, вот наша пресса, ну, не только наша, очень легко, так сказать, оперирует терминами база. Что такое база? База – это крупный инфраструктурный военный объект. О строительстве, о создании базы на территории Украины, Соединенных Штатов, речь вообще, с моей точки зрения, идти не может. По следующим причинам. Для того, чтобы создать базу на территории Украины, прежде всего, Соединенные Штаты должны заключить с Украиной договор о безопасности. Взять на себя обязательства определенные по оказанию Украине военной помощи. Второе. Если говорить о базе, например, ну, вот сейчас идет речь, что там американцы что-то в Очакове строят. Ну, строят какой-то объект, скорее всего, объект разведки, где будет там несколько американцев сидеть и слушать там наши сети. Но если создавать там базу, база создается военно-морская для базирования кораблей. Какие корабли американцы там будут базировать, учитывая режим проливов и нахождение в Черном море, ну, максимум 21 день одного корабля. Создавать какой-то пункт материально-технического обеспечения, как у нас в Тартусе, тоже нет никакого смысла. Пополнять запасы американцы могут у своих союзников в Румынии и Болгарии. Так что о какой-то базе вблизи Крыма, я считаю, это вообще просто досужие какие-то домыслы. Тем больше никаких переговоров не идет. Идут какие-то, может быть, неофициальные консультации по инициативе украинцев. Ну и все. Что касается на Востоке, то... Извините, подставлять себя под возможный удар, но ни один американский политический деятель с трезвым уме и твердой памяти на это не пойдет. Идти напрямую конфронтацию с Российской Федерацией, размещать свой объект практически в зоне военных действий, ну, не знаю.
То есть рациональных причин для того, чтобы такой военный объект появился на территории Украины, вы не видите, но есть и политические...
Ни рациональных, ни юридических, ни военных причин я не просто не вижу. Я считаю, что это просто, знаете, такие, ну, досужие домыслы, которые, ну, хочется Украине. В свое время Польша очень хотела разместить на своей территории американский объект, еще не будучи членом НАТО. Ну, хотели, обращались к американцам постоянно. И только процесс сдвинулся только тогда, когда Польша стала членом НАТО, когда обострилась ситуация там вот у нас между Россией и Украиной. Только тогда американцы решили все-таки разместить там штаб дивизии, бронетанковую бригаду. Все. Но даже вот эту вот базу Трампа, как говорят поляки, и готовы были заплатить за нее 2 миллиарда, американцы сказали нет. Вот склады какие-нибудь, складирование тяжелой техники готовы, а базы нет.
Ну, я напомню, что, например, не было никаких особенных договоров у Соединенных Штатов Америки и Киргизии, а военный объект на территории республики все же существовал.
Значит, во-первых, правильно вы сказали, военный объект – это А, Б, были договоренности на момент проведения афганской операции в начале 2000-х американцы договорились с киргизами, что они на киргизском аэродроме получили право базирования ограниченного количества своих самолетов. Базирование и дозаправки. Никакой базы в Киргизии не было американцев. Американцы, знаете, как базы строят? Вот определяют точку, потом берут циркуль, очерчивают 50 километров зону безопасности, вот как они в Сирии сейчас, вот там, эти Таиф. И после этого начинают строительство базы. База у американцев, вот у нас все время качают эти цифры, 400 баз, да нет 400 баз, меньше 200. Остальное все это военные объекты. Радиолокационные станции, объекты разведки, там, склады какие-то. А если говорить о базе, это очень серьезно.
Хорошо, мы слово «база» можем вообще исключить, но появление военных объектов, такие как объекты РЛС, ну, например.
Ну, возможно. Я говорю, вот в Очакове, хотя тут постоянно опровергают, кто подтверждает, то опровергает, что американцы в Очакове что-то там строят. Я думаю, что строят какой-нибудь объект ведения разведки. Скорее всего, радиолокационная электронная разведка против нашего Крыма.
Это
возможно.
Это нас как-то должно беспокоить, вызывать озабоченность. Мы должны как-то по дипломатическим каналам этому противостоять. Или это бессмысленно, и, бог с ними?
Ну, вы знаете, вот мы, насколько я знаю, вот сейчас с кубинцами тоже прорабатываем вопрос, но если не возвращение там объекта типа Лурдоса, то что-то, так сказать, поменьше тоже будем там восстанавливать. Да, это, наверное, американцам неприятно, так же, как и нам неприятно, что у нас под боком будет какой-то объект Соединенных Штатов. Но протестовать против этого, я думаю, бессмысленно.
То есть те объекты, которые могут появиться, озабоченности у наших военных, скорее всего, вызывать серьезные, не будут. Те объекты, которые предполагаются в описании, по крайней мере, журналистов, они невозможны, потому что база это слишком серьезно, и на это американцы не пойдут по целому ряду причин.
Никогда не пойдут, да, по целому ряду причин, и немаловажная причина, что да, у нас существует сейчас определенный, так сказать, элемент конфронтации, но идти напрямую военную конфронтацию, а создание крупного военного объекта на российских границах, это уже очередной шаг, это уже шаг к военной конфронтации.
Мне единственное непонятно, а что мешает американцам действительно создать какую-то базу материально-технического обеспечения для своего флота, где-нибудь в районе Одессы, Николаева?
Зачем вкладывать деньги, когда они... Что такое пункт материально-технического обеспечения? Заходит корабль, пополняет запасы, экипаж сходит на берег, там немножечко, отдыхает от качки. И все, и корабль уходит. У них есть Румыния, у них есть Болгария. Союзники, куда можно спокойно зайти, и для этого не нужно ничего строить. Только показать Украине свою поддержку, я думаю, моральную, словесную, они готовы оказывать. Но джавелины там поставить, тренировать их на Яровском полигоне немножко. Но, извините, вкладывать серьезные деньги, чтобы строить инфраструктурный объект, просто который не пригодится, я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут.
Обозначить свое присутствие, закрепиться где-то поблизости от Российской Федерации в акватории Черного моря,
Зачем? Просто попровоцировать Россию? Я не думаю, что американцы такие непрактичные. Они же, вы, если заметили, по последним действиям, даже после этого инцидента в Керченском проливе, американцы оказывают в основном, такую моральную поддержку и все время говорят, нет, вы, европейцы, давайте оказывайте более реальную поддержку. Мы-то всегда готовы, но что касается денег, вряд ли.
Если там появится некий объект противовоздушной обороны, это должно вызывать у нас беспокойство или нет?
Противовоздушной обороны американской? Абсолютно нет. То, что речь идет о том, что Порошенко сказал, дайте нам патриоты. Патриот стоит, между прочим, не одну сотню миллионов долларов, которых украинцев, естественно, нет, а бесплатно американцы ничего не дают. Американцы бы, может быть, и готовы были им продавать что-то, но просто так поставлять какие-то системы исключено.
Спасибо. Это был Евгений Бужинский, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны Российской Федерации, генерал-лейтенант. Его суждение по поводу возможности, невозможности появления на территории Украины какой-то американской базы или иного военного объекта. Сейчас почти 16:30, информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Слушатель, который подписывается как ПМР, сообщает о том, что в районе Тирасполя на Ближнем хуторе сбили беспилотник. Никаких подробностей более не сообщается. На лентах информационных агентств тоже пока сообщений про это не вижу. Но сейчас о других новостях. Для регионов установят KPI, это ключевые показатели эффективности по темпам роста инвестиций. Об этом в ходе форума «Россия зовет» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. У нас в структуре экономики доля таких тяжелых секторов, как добыча природных ресурсов и энергетика, очень высокая, и рост в этих секторах во многом ограничен, 1-2% в год. Это означает, что отрасли за пределами этих секторов для того, чтобы экономика росла быстро, должны показать темпы порядка 5% в год, сказал Орешкин. Такие темпы невозможны без агрессивной динамики инвестиций, отметил он. При этом в структуре инвестиций треть занимают те же добывающие отрасли. Поэтому для того, чтобы инвестиции росли целевым темпом 6-7% в год, у нас в прорывных отраслях этот темп должен быть порядка 8-10%. Задача, конечно, сверхсложная. Очевидно, что на ее решение должны быть нацелены все уровни власти, подчеркнул министр. С нами на связи Алексей Скопин, профессор Московского гуманитарного университета, экономист. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, за счет чего регионы вдруг смогут вот так нарастить количество инвестиций, если еще им это добавят каких-то баллов в оценке эффективности?
Ну, вообще говоря, по-моему, вообще в принципе неправильно поставлен вопрос, потому что KPI оценивает достижение целей. А в данном случае рост инвестиций – это не есть достижение целей. То есть управление может быть управление процессом, управление результатом. Вы сначала должны поставить результат для региона. Какой результат он должен достичь?
Ну, предположим, Минэкономразвитие ставит задачу. Нужно, чтобы инвестиции в регионе росли на 8-10% в год.
Вот объясняю. Например, поставлена задача увеличить рост инвестиций. Но да, регион при этом строит дорогу в никуда. Ну, грубо, в тупик. Угу. Затрачены деньги, эти деньги, соответственно, освоены компаниями, но результат с точки зрения экономического развития региона не просто нулевой, он отрицательный. Вот в этом случае как оценить этот рост инвестиций, как позитивный или как негативный?
То есть инвестиции были, рост был, да, был, а эффективность ноль, скорее отрицательно.
Да, именно так. Поэтому вот этот показатель использовать для оценки регионов вообще неправильно. Вы предложите, ну, только что на Госсовете там обсуждался вопрос по эффективности науки в России. Угу. Названа цифра, что потрачено 6 триллионов рублей. И тут же Голикова сказала, мы не можем оценить результативность этих трат. Вот в данном случае повторяется, мне кажется, та же самая ошибка, что вы говорите о процессе, о тратах, но вы не говорите о результатах, а что мы хотим достичь. Что должно произойти с экономиками регионов и с экономикой страны в результате данных инвестиций? Вы сначала поставьте вот эти цели, допустим, развитие перспективных отраслей. Хорошо, определите эти отрасли, определите, в каких регионах они должны развиваться и насколько развиваться. И потом уже оценивайте, как с помощью инвестиций мы достигли вот этих показателей. Тогда будет управление по результатам.
Это уже получается какая-то плановая экономика.
Нет, вот плановая экономика как раз сейчас идет. Когда мы оцениваем просто процент или темпы роста инвестиций, это как раз чистая плановая экономика. А когда мы говорим, какой мы хотим получить результат, это уже, ну, скажем так, проектное финансирование. То есть мы видим в проекте, что должно быть, и мы определяем, каким объемом инвестиций мы достигаем этого результата.
Ну, конечный результат – это счастье всех жителей того региона, в котором пытаются оценить эффективность деятельности того или иного губернатора. Но можно ли вообще…
Хотя бы не счастье с точки зрения экономики. Пожалуйста, поставьте результат по доходам бюджета региона. Это вполне ощутимый, нормальный показатель. По объему собираемых налогов, по изменению доходов и расходов бюджета, что происходит с бюджетом, по доходам жителей региона. тогда это абсолютно конкретный результат, который можно условно даже там подвести к счастью. Но когда вы говорите о том, что просто должен быть определенный процент роста чего бы то ни было, вот чего? Инвестиций. Инвестиции во что? Непонятно. Это не показатель. Это попытка управления процессом, но не управления результатом.
Вообще, насколько корректно привязываться вот к этим индексам KPI, ключевым показателям эффективности, если мы говорим об оценке деятельности госслужащих? Потому что еще совсем недавно примерно то же самое проскакивала информация про KPI, но только в управлении внутренней политики администрации президента. Вот почему этот индекс в принципе сейчас за него так уцепились?
Ну, мы пытаемся все из бизнеса перенести в госуправление. То есть сделать госуправление настолько же эффективным, насколько вроде бы эффективен бизнес. С одной стороны, в этом есть смысл. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что те задачи, которые решает бизнес, это рост прибыли. Те задачи, которые решает руководство региона, это благосостояние людей. Это две совершенно разные задачи. И поэтому, если использовать какие-то индексы, то нужно четко их привязывать к целям регионального управления. Региональное управление – это не ликвидация всего, что не приносит доход, и, соответственно, что делает жизнь людей менее счастливой. А вот по большей части у нас так и получается. У нас нужно ухудшить состояние системы образования, здравоохранения и всего прочего. Людям хуже, но по оценкам вот, показателей, которые используются, вроде бы управленцы делают все правильно. Естественно, они сокращают расходы, врачей становится меньше, они становятся с более низкой эффективностью, более низкой профессиональностью. А людям становится хуже, но управленцы получили эффект. Для государства это снижение бюджетных расходов. Все замечательно.
На бумаге достигли тех показателей, да, которые были заявлены.
Именно так. Вот как раз сейчас это категорическая проблема для нашего управления государственного. Это неумение ставить результативные задачи. То есть непонимание того, а к чему же мы стремимся.
Ну, потому
мы стремимся сократить бюджетные расходы, или мы стремимся повысить благосостояние людей?
Благополучие, это... благосостояние пощупать, да, всегда сложнее.
Да, именно так. Но это не означает, что мы не должны как раз-таки придумывать. Вот у нас же тут предусматриваются расходы на то, чтобы будут какие-то там группы, которые будут заниматься методологией этих показателей и прочего. Но если вы в самом начале делаете ставку на результат по процессе, а не результат в ходе развития данного проекта, то, понятно, мы процессные результаты можем получать. И те люди, которые как раз будут осваивать эти деньги прекрасно, понимая, что результат не прописан, они могут освоить хоть триллионы, хоть десятки триллионов, при этом результата мы получать не будем.
Ну, последнее уточнение. Я просто помню разговоры о попытке оценивать эффективность деятельности глав регионов, госслужащих, чиновников Российской Федерации. Но вот последние лет 10 все время придумываются, да, новые методологии для того, чтобы попытаться понять, по каким критериям эту эффективность оценивать. И судя по тому, что предложений меньше не становится, какого-то единого алгоритма оценки эффективности чиновников России так и не придумали. Почему?
Ну, абсолютно верно. Ну, потому что просто, первое, этим занимаются непрофессионально. И второе, здесь есть вот эта теневая сторона, что если вы не формулируете четко результаты, то, соответственно, тот же самый чиновник, он зависит не от результата, который он достиг, а от отношений с начальством. Отношения хорошие, деньги потраченные, все замечательно.
Эффективно.
Отношения плохие, да, значит, но народ выиграл. Извините, вы неэффективно управляете территорией.
И в том и в другом случае можно найти показатели, которые подойдут под эту оценку.
Именно так. То есть на самом деле нет четкой постановки результативных целей. А цель – это доходы населения и благосостояние людей. Все. Ребята, исходите из этого. А все остальные показатели уже подстраивайте под вот эти главные цели.
Спасибо. Это был Алексей Скопин, профессор Московского гуманитарного университета, экономист по поводу предложения Максима Орешкина, ну, создать новые ключевые показатели эффективности для глав регионов Российской Федерации, ну, по уровню роста инвестиций. Алексею Скопину эта идея не очень понравилась, он только что объяснил, почему. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены. Межрегиональная ассоциация автошкол МААШ предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке. Об этом известием рассказали в ГИБДД, рассматривающие соответствующие поправки. Также в МААШ попросили увеличить время для проверки ученика на дороге. Кроме того, в ассоциации раскритиковали инициативу ГИБДД по объединению испытаний в городе и на площадке. Подобная мера приведет к снижению качества обучения, считают там эксперты. Также не поддержали намерения инспекции, по их мнению, оно повлечет увеличение аварийности. Впервые 9 месяцев этого года зафиксировано почти 7 тысяч происшествий, виновниками которых стали неопытные водители. Сейчас с нами на связь выходит Александр Каминский, руководитель Академии водительского мастерства. Вот с ним и попытаемся обсудить предложение от МААШ в сторону ГИБДД. Итак, Александр Каминский с нами. Александр, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте.
Вы на стороне Межрегиональной ассоциации автошкол или на стороне ГИБДД?
Так, а в двух словах можно?
Попробую. Да, Межрегиональная ассоциация говорит, что те предложения, с которыми вышла ГИБДД, ну, например, объединить экзамен в городе и на площадке, это не очень хорошая идея. Плюс к этому, слишком много упражнений нужно сдавать на площадке, полагают в МААШ. А это не очень правильно с точки зрения оценки подготовки водителя, говорят в МААШ. В ГИБДД же предлагают как-то побольше усложнить, что ли, экзамен. Так выходит?
Так, вы знаете, я вот здесь услышал противоречие, потому что если ГИБДД предлагает убрать с экзамена площадку, то о каких упражнениях на площадке?
Не убрать, а объединить город и площадку.
Не, ну понятно, но в городе-то что будет? Параллельная перпендикулярная парковка, как бы все, вы же не будете змейку делать там на Садовом кольце
между машинами? Змейка на площадке.
Тем более, но она на площадке, как я понимаю, все-таки на внутреннем экзамене, то есть ГИБДД не будет больше заморачиваться змейками, вот эти всеми базовыми навыками, потому что, ну, как бы считается, что если человек способен выехать в город, и если он сдал внутренний экзамен, то подразумевается, что в горку трогаться он умеет, и змейку он тоже сделает. Вот я это так вижу. И если так трактовать, то, конечно, я на стороне ГИБДД, ну, потому что сама в себе площадка, это как бы, все-таки оторванная от реальности вещь. И если мы на площадке отрабатываем параллельную парковку, то в итоге это же нам нужно, чтобы в городе встать между двумя машинами. Ну так поехали в город и посмотрим, на что ты способен.
Смотрите, уважаемый водитель. Да, ну, вот с точки зрения даже закона есть буква закона, есть дух закона. Вот сейчас, судя по всему, бадание идет по поводу духа закона. Нам все-таки нужно что сделать с экзаменом для того, чтобы водители реже бились на дорогах, усложнять его, ужесточать, или наоборот сменить радикально как-то подход и гонять по городу до посинения водителей, пока они там не научатся чувствовать себя комфортно.
Если так говорить, Владимир, честно говоря, мы сами вот от нашей Академии водительского мастерства подавали идею об усовершенствовании системы методики первого экзамена и взяли прям табличку штрафов ГИБДДшную, экзаменационную, и написали там комментарии. Ну, честно говоря, надо в принципе пересмотреть систему, нужно уходить от правил дорожного движения в сторону оценки рисков. То есть от формального соблюдения ПДД к способности водителя вовремя распознать опасность и ее, предусмотреть опасную ситуацию и избежать ДТП. И при этом не важно, кто прав, кто виноват. Вот. И, собственно, на экзамене, тоже там есть, например, такое требование, что если ты не уступил дорогу, значит, ты уходишь с экзамена, получаешь 25 штрафных очков. Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно, потому что такое не уступил дорогу? Ну, я не остановился. Ну, а если я не создал помех водителю? Если я проехал первый, сделал это быстрее, как бы чисто, безопасно, почему я должен уходить с экзамена? Или, если я выезжаю, водитель мне любезно уступил дорогу, получается, я тоже ему не уступил, формально. Вот, и много таких вещей. И штрафные очки нужно начислять не за, как бы, не за формальное нарушение, а за ту степень опасности, которую водитель создает в своей манере вождения. И за ту, и наоборот, его хвалить за ту степень, ну, за его навыки распознавания опасности. Вот об этом нужно разговаривать с ГИБДД, об этому нужно учить водителя в автошколах. И вот в этом случае у нас количество ДТП с новыми водителями, ну, с новичками, оно пойдет вниз.
Да вы предлагаете оценивать опыт и интуицию. Я вижу это так.
Можно так сказать. Ну, хотя на самом деле, Владимир, там не столько интуиция, сколько знание определенных алгоритмов, которые позволяют просто, ну, буквально вычислить опасную ситуацию, даже если она с точки зрения обычного человека происходит, ну, внезапно.
Это опыт.
Ну, навык. Это не просто опыт. Это именно, ну, это знание алгоритмов. Вы можете там 500 тысяч километров проехать, но если вы алгоритм не знаете, то не факт, что вы до него сами дойдете.
Хорошо, вот, Александр,
алгоритмы, да, есть, я, их много.
Идея интересная, поэтому, если позволите, я сразу уточню. А где-то, угу, хоть в одной из стран на планете Земля подобный подход вообще используется для того, чтобы готовить водителей и, соответственно, чтобы они потом сдавали экзамены или нет?
Конечно, это та же Великобритания. В целом у меня, конечно, есть там ряд вопросов к английской методике, но то, что касается распознавания опасностей, то я так понимаю, что это англичане вообще первые предложили. Сам подход называется по-разному. Есть там defensive driving, защитное вождение, или там продвинутое вождение. А тест, который проходят английские водители в автошколе, ну, в смысле, при сдаче экзамена, он называется... точно сейчас не помню, но, в общем, это тест на распознавание опасностей. Вот, и Англия одна из передовых стран по безопасности. Ну, сюда же можно отнести, наверное, Германию, Австрию и вот такие вот тоже продвинутые страны, и там все это есть. Более того, в Австрии вообще существует концепция непрерывного образования, и там обучение водителя происходит в несколько этапов. Насколько я понимаю, их там 4, и они все обязательны и утверждены законом.
Ну и, соответственно, это все гораздо дольше, чем, например, у нас.
Ну, конечно, да. Ну, тут тоже надо понимать, что ребенка нельзя родить за 4 месяца, его можно родить только за 9. Вот, поэтому к срокам, ну, в этих странах относятся более уважительно.
Спасибо. Это был Александр Каминский, руководитель Академии водительского мастерства. Его рассуждения на тему выяснения отношений Межрегиональной ассоциации автошкол и ГИБДД. В ГИБДД выходят со своими инициативами, как, по их мнению, улучшить подготовку водителей в Российской Федерации и, соответственно, оценивать их подготовку на экзамене, ну, а в Межрегиональной ассоциации автошкол свои предложения. Александр Каминский не согласен ни с теми, ни с другими, предлагает вообще изменить подход к подготовке водителей в Российской Федерации. Это, наверное, будет даже несколько сложнее, дольше, но, возможно, вы не против, возможно, вы этого и хотите, ну, пожалуйста, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Будем принимать сейчас ваши комментарии. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот, чтобы ученики, которые не умеют толком тормозить, впарковались сразу в кого-то в городе, спрашивает Василий Орлов. А вдруг у нас эти ученики тюкнут, сдавая экзамен, спрашивает Анна Зарай. Ну, вот это комментарии нашей аудитории. Ну, и сейчас телефон 7373948. Алло, здравствуйте.
О, Владимир, добрый вечер.
Добрый.
С одним вот согласен с последней репликой, что надо учить чуть-чуть дольше. Что такое сейчас? 3 месяца, да, по-моему?
Сейчас уже, по-моему, полгода. Я все время теряюсь в этих сроках. Ну, могу ошибаться, да.
Я тоже теряюсь. Но мне кажется, что рано выпускают людей. Либо давайте их доведем до года. А то, что вот, как он сказал, там надо учить там тому, что это, как это сказать?
Не правила дорожного движения, не вот здесь их натаскивать, чтобы они четко знали все знаки, кому уступать дорогу и прочее, а чтобы интуитивно могли распознавать опасность или приобрели навык распознавания опасности, оценки рисков, и с этим знанием уже выезжали на дорогу.
Ну, это, конечно, со временем придет. Вот у меня, слава богу, там 30 с лишним стаж, да? Это все как бы приходит, вот как шахматная доска, да, вот выезжаешь и начинаешь смотреть, кто куда пойдет. Здесь нужно времени. Время надо на то, что пусть они там сидят год-полтора, грубо говоря, учатся, сейчас стажеры первые, и все это придет только с опытом, я считаю так.
Есть, спасибо, принимается. Нам-то что, мы уже давно на права сдали, поэтому можно вот тех, кто еще не получил водительское удостоверение, конечно, погонять и год, и полтора, нам не жалко. Надо как в Австрии, пишет Слава Бик, или Чучо пишет, сначала по правилам нужно учить ездить. Навык распознавания опасности потом только приходит, пишет Чучо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Альберт зовут.
Да, Альберт, у вас полтора минуты.
Честно говоря,
да.
Странно слышать такие сроки, год, полтора. Во-первых, надо качество повысить образование, потому что там преподаватели обычно теорию преподают, честно говоря, не очень. Но второй вопрос, что у нас что, много аварий с новичками?
Ну, 7 тысяч аварий, больше... это много или мало? Ну, вот я, за первые 9 месяцев этого года.
Сколько еще раз скажите?
7 тысяч.
Ну, 7 тысяч, а что 7 тысяч, сколько это прирост или еще, а сколько обычных аварий, понимаете как? У нас бьются на скоростях люди, пьяные ездят, а мы сейчас будем новичков, чтобы они год учились. Учиться водить, парни в деревнях учатся за неделю, понимаете, и правила можно выучить за 2 недели. И эти экзамены, ничего они не меняют, потому что люди все равно, пока сам не поедешь с полгодика на своей машине, ничему ты не научишься, никакой езде. Я так считаю, поэтому надо, чтобы было качество. Подаватель, тогда будет все нормально.
Спасибо. Это были комментарии наших слушателей. Аварии в основном с лихачами. Нет культуры, пишет Валерий. 7 тысяч аварий – это все новички, спрашивает Мишка Ромашка. Да, это аварии только с новичками за первые 9 месяцев 2018 года. Нужно делать движение на секцию приоритетным этим, снизится количество аварий. Это предлагает это уже, видимо, изменение в правилах дорожного движения. Сейчас, собственно, программа в тему «Москва едет».